Всем привет, меня зовут Оля Каминина, я клинический психолог, и это курс «Психология отношений». И сегодня мы поговорим о природе насилия и о том, как выявить насилие в отношениях и что с ним делать. Насилие в отношениях — это такое поведение одного человека, которое направлено на контроль, унижение или причинение вреда другому человеку. Это может быть явное давление или очень тонкие манипуляции, которые разрушительно влияют на личность другого. И ключевыми признаками насилия являются нарушение границ, контроль над действиями, мыслями, ресурсами и использование силы физической, эмоциональной и социальной. Есть такой исследователь Стивен Пинкер, он исследует историю насилия с точки зрения эволюционной биологии, психологии и социальных изменений. И его основной тезис заключается в том, что уровень насилия в человеческой истории со временем уменьшился, несмотря на многочисленные трагические события прошлого. Пинкер говорит нам, что насилие заложено в человеческой природе, но оно также подвержено влиянию социальных, культурных и экономических факторов. И источники насилия, самые первые — это индивидуальные личностные импульсы человека. Это его инстинкты выживания и доминирования. Также сюда входит борьба за ресурсы, территорию и статус, то есть то, что нам досталось от наших древних предков. Также источником насилия являются групповые конфликты, когда человек осознает себя частью какого-то социального общества, которое причиняет насилие другому социальному обществу. Это какие-то межгрупповые противостояния и унижение и доминирование. Сюда входит национализм и религиозный фанатизм. И культурные и социальные установки, которые мы впитываем с самого детства. Это обычаи, которые нормализуют насилие, например, кровная месть или дуэли, и политические репрессии и войны. Пинкер говорит нам, что человечество прошло через 5 крупных исторических сдвигов, которые уменьшили уровень насилия. То есть то, сколько насилия у нас есть сейчас, намного меньше, чем когда-либо было. Первый этап — это переход от охоты и собирательства к оседлому образу жизни. Становление первых государств привело к уменьшению межплеменной вражды, то есть когда люди перестали все время охотиться и добывать для себя еду, таким образом они стали меньше враждовать. Второе — это процесс становления цивилизации, то есть когда стала развиваться торговля, которая стимулировала сотрудничество между народами, а не конкуренцию. А в этот же период формировались социальные нормы, которые стали осуждать насилие, например, насилие над детьми. Если вы помните периоды Спарты и отношения вообще в целом к каким-то людям отличным от других, было достаточно радикальным, да, в Спарте. Тех слабых сбрасывали с горы, да, а в некие времена еще отличных людей сжигали на костре. Да, кстати, важно здесь такое... Важный факт, да, что, например, сжигали же людей, которые не верили в Бога или не слышали голос Божий. И это, получается, вражда, основанная на религиозном фанатизме. И вот, например, в какой-то из периодов совсем не было неслышащих людей, людей с нарушениями слуха, не потому что они не рождались или не потому что они не получали какие-то травмы, не болели какими-то заболеваниями, которые влияют на у них наличие или отсутствие слуха, а потому что таких людей сжигали и убивали из-за того, что они не слышали голос Божий. Вот все остальные слышали, а они нет. Их из-за этого убивали. Следующий этап, который повлиял на снижение насилия, это гуманитарная революция, когда у нас была эпоха просвещения, появились уже идеи неких прав человека, и пытки, публичные казни в этот период стали осуждать. Радикально снизились международные конфликты после Второй мировой войны, и произошел рост демократии и появилась такая организация, как ООН. Также произошла революция прав, феминизм появился, он стал защищать женщин, да, также люди стали защищать детей, меньшинств, животных, и стали развиваться разные этические системы, которые основывались уже на сострадании. Есть три вида насилия. Это традиционное насилие, ритуальные войны, казни, жертвоприношения. И они исчезли благодаря государственному контролю и изменению культурных и социальных норм. То есть сейчас жизнь человека стоит во главе угла, и у нас этого, к счастью, больше нет или почти нет. В некоторых странах еще существуют подобные практики. Межгосударственное насилие, войны, геноцид и их частота снизилась из-за ядерного сдерживания и роста международных союзов. И последнее — это домашнее и личное насилие. Сюда входит как раз само домашнее насилие, сексуализированное насилие, унижение. Осуждение этого вида насилия стало сильнее в 20 веке благодаря активистским движениям. То есть пока активистки, в том числе феминистки, не стали много об этом говорить, никто не обращал на это внимания. К причинам насилия можно отнести власть и контроль. Желание доминировать, когда человек использует насилие как инструмент для установления и удержания власти над другими. Это особенно заметно в контексте домашнего насилия, где агрессор стремится подчинить жертву. И иерархические системы. Это властные структуры, где одни имеют больше власти, чем другими. Да, например, патриархальные семьи, автократические общества, они все способствуют насилию, так как создают неравенство. Вот это неравенство сильное между социальными группами, само насилие внутри семьи только подкрепляет. А если у меня патриархальная семья, и я живу в обществе, где есть сильное социальное разделение между людьми, и одни управляют другими, то вероятность того, что я откажусь от домашнего насилия, очень мала. Также к причинам насилия относят патриархат и гендерное неравенство. В частности, социальные роли. Здесь мы говорим о том, что насилие, особенно против женщин, укоренено в гендерных стереотипах и патриархальных установках, которые нормализуют мужское доминирование. И в целом наше общество построено на культуре насилия. Оно может способствовать насилию через терпимость к самому насилию, дискриминации и игнорированию жертв. Довольно сильно на возникновение насилия влияет травматический опыт самого человека, который становится автором насилия. И вот этот цикл насилия, когда человек сам жертва насилия, потом он становится автором насилия, его жертва становится вследствие опять автором насилия, это становится такой цикличной формой. На это влияет пережитая травма человека. Люди, которые сами переживали насилие в детстве, например, жестокое обращение или пренебрежение, могут воспроизводить его в будущем как некий акт мести за то, что с ними были несправедливы. И они будут воспроизводить это насилие скорее не в сторону тех, кто их обидел, хотя и так бывает. Например, скулшутинг, да, дети идут стрелять в школы, потому что их там обидели. А чаще всего скулшутинг — это следствие буллинга, да, и они идут мстить. Но и часто люди мстят не тем людям, которые причинили им насилие, а каким-то другим, да, чтобы себя защитить и доказать, что они на самом деле недостойны такого отношения, и они могут постоять за себя. И без осознания этого цикла насилия и терапии насилия оно может передаваться из поколения в поколение. Например, дети, выросшие в семье, где присутствует насилие, могут стать агрессорами либо жертвами в будущем. Отдельно хочется отметить социальную терпимость к насилию. Когда общество замалчивает или оправдывает насилие, оно становится частью повседневной жизни. И это может казаться как домашнего насилия, так и буллинга и дискриминации. И насилие не преследуется законом или социальными санкциями, и это создает ощущение, что оно допустимо. Отдельная проблема общества — это эмоциональная незрелость и распространение.